Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Говорит Рика.
На волнах Латвийского радио 4.
Информационно-музыкальная программа «Домская площадь».
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
О главном стране в мире. Слушайте, задавайте вопросы.
На нашем официальном сайте lr4.lv очень удобно написать комментарии в нашу студию.
Утро начинается здесь. Латвийское радио 4. Домская площадь.
1 февраля на календаре, программа «Домская площадь». Как мы сегодня уже сообщали, начиная с сегодняшнего дня, в Риге на 19 маршрутах общественного транспорта вход в транспорт будет осуществляться только через передние двери, а выход через средние и задние. А делается это для того, чтобы никто не мог выйти, не зарегистрировав билет. Такой учет пассажиров будет вестись, и таковы будут средства борьбы с так называемыми задними. Ну, вот прямо сейчас давайте еще подробно об этом поговорим с представителем муниципального транспортного предприятия Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмана, с нами на прямой телефонной связи. Госпожа Барташевича, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот много мы рассказывали уже о том, каковы цели этого введения, сообщали мы это и в нашей программе. Ну, вот у меня вопрос следующий. Вот не понизит ли это пропускную способность, да, в особенности в часы пик, когда людей много, и если будут работать лишь одни двери, не нарушит ли это расписание транспорта? И вообще обдумывалась ли такая ситуация, принималась ли во внимание?
Во-первых, я бы хотела сказать, что это не новая как бы ситуация, потому что уже два раза перед ковидом мы уже такой проект как бы был уже, когда пассажиры заходили за первые двери и выходили за средние и последние двери. Здесь хочу уже сразу сказать, что пассажирам с родителями, которые едут с колясками, и пассажирам, которые едут в инвалидных креслах, и они все еще, и как раньше, так и сейчас, этих маршрутах тоже заходят за средние двери, не за первые, потому что там очень, не так больше места, так что они заходят за средние двери. Если мы смотрим на то, что задержится общественный транспорт, тогда эти маршруты такие, где нету очень-очень большие потоки пассажиров. Так что и первый проект показал, что если организировать такую карту, и вот тогда изменения, может быть, минута, но нет большие задержки.
Выбраны были 19 маршрутов. По какому принципу они отбирались? Если, как вы уже отметили, там не очень большой пассажиропоток, а если основная цель все-таки борьба с безбилетниками, они, я подозреваю, все-таки там, где больше народу, там и больше зайцев. И вот эти 19 маршрутов.
Обновить этот проект с 19 маршрутами, и этих маршрутах есть, конечно, безбилетники, потому что уже, когда этот проект был в первый раз, тогда регистрации и таких маршрутах, повелинаясь за 20%, увеличились, да. Так что, да, эти не самые большие маршруты, где действительно очень-очень много людей, но надо, будем смотреть, что здесь, и тогда будем смотреть дальше.
Ну вот сегодня 1 февраля на календаре, как раз та самая дата, начиная с которой и действует нововведение, и, может быть, да. Начиная утро непосредственно с обращения к вам, какое напутствие на сегодняшний день всем пассажирам Рига Сатексме вы, как представитель муниципального предприятия, все-таки могли бы дать, о чем сегодня необходимо и важно помнить?
Во-первых, используя общественный транспорт, надо регистрировать свою поездку. Во-вторых, сегодня, смотрю, есть немножко снег, так что если будет день слайка, немножко ладно, в Сатексме, тогда можно и опоздавать общественный транспорт. Но, во-первых, всем пассажирам действительно хотелось бы новелать вексмейк Брауцину, пожелать хорошей поездку и приятного дня.
Ну что ж, спасибо большое. Представитель муниципального транспортного предприятия Рига Сатексме Байба Барташевича Фелдмана с нами была только что на прямой телефонной связи. Напоминаю, друзья, что с сегодняшнего дня в Риге на 19 маршрутах общественного транспорта вход будет осуществляться только через передние двери, а выход через средние и задние. Это одна из мер, как бороться с безбилетниками. Но вот как отметила только что в разговоре с Домской площадью Байба Барташевича Фелдмана, все-таки люди с колясками, с детьми, люди в инвалидных колясках по-прежнему смогут пользоваться средними и задними дверьми. Для них ничего не меняется. 8:15 мы следуем дальше. Счет за коммунальные услуги, отопление, электроэнергию с каждым месяцем увеличиваются. А чтобы их оплатить, большинство жителей Латвии сокращают свои ежедневные расходы. Кто-то экономит на продуктах питания, кто-то отказывается от развлечений, другие стараются не покупать одежду и другие промышленные товары. На чем же больше всего экономят жители Латвии? Узнавала Людмила Пилип.
Дороговизна жизни снижает потребительскую активность жителей Латвии. Опрошенные мной рижане признали, что больше всего экономят на продуктах питания, услугах стоматолога и других платных врачебных услугах, стараются не ходить в магазины с детьми и откладывают покупку одежды на лучшие времена. Тяжелее всего одиноким пенсионерам.
Довольно сложно сейчас стало. Первое – это здоровье. Планировалось очень многое на этот год. Первым делом хотела зубы привести в порядок. Стоматологи подорожали. Даже не рассматриваю вариант лечения в Латвии. Ограничиваем во многом. В питании ограничиваем себя, в походах в музеи с внучкой ограничиваем. Путешествия даже не планируем теперь с семьей, как мы думали. Придут каникулы, вот поедем, полетим. Ничего не получится теперь. Придется жить для того, чтобы просто просуществовать. Получить несчастную эту пенсию. Живем для того, чтобы проплатить квартиру фактически.
В плане врачей бесплатно сейчас практически никуда не попасть. Поэтому думаем, какому врачу пойти первому, что какого-то можно отложить, попозже пойти. И с детьми тоже в магазины стараюсь не ходить, потому что если старший не просит ничего, младшему нужно все, хотя дома это есть. Поэтому лучше ходить без него, меньше уйдет денег.
Откладываю те покупки, которые несрочные. Например, какую-то одежду, новые товары, если они мне не нужны. Неприятно, но что делать? Цены выросли.
Мне за маленькую квартиру нужно платить 180 евро в месяц. Конечно, на чем я могу экономить? Только на продуктах питания.
Данные этого вопроса совпадают с данными исследования, проведенного банком «Луминор». По словам представителя банка Екатерины Зинич, жители намного тщательнее изучают цены на продукты, покупают меньше одежды и отказываются от развлечений во имя бережливости. Более 40% населения Латвии экономят на ежедневных расходах, чтобы покрыть счета за коммунальные услуги.
Конечно же, это один из таких шагов, чтобы быть вовремя со всеми обязательными платежами, как коммунальные платежи, которые к нам приходят каждый месяц, так и обязательные платежи, которые могут связаны быть с ипотечным кредитом, лизингом и какими-то другими. Для каждой семьи это, конечно же, будет индивидуальный вопрос, где можно сэкономить. И это, опять же, к тому же бюджетированию в семье. Для одних это будет отпуск или развлечение, для других, может быть, это будет пересмотр ежедневных трат, начиная с чашки кофе, заканчивая списком в супермаркете.
Екатерина Зинич отметила, что к вопросу экономии бюджета разные категории населения подходят по-разному. В частности, женщины думают, как сократить каждодневные расходы, а мужчины и молодежь не желают отказываться от своих привычек и собираются найти новую, более высокооплачиваемую работу, либо искать подработку.
Женщины говорят, что они готовы начать экономить, и мужчины в то же время говорят, нет, мы будем зарабатывать. И, допустим, 30% опрошенных, и в основном в два раза чаще мужчины, утверждали это, что они достаточно зарабатывают, или, может быть, даже подушка безопасности, которая была скоплена за время пандемии, или как бы финансово дисциплинированный клиент, да, или житель сделал подушку безопасности, тот ресурс, который они будут использовать для погашения возросших счетов. 10% от опрошенных, в основном молодые люди до 29 лет, отметили, что они готовы даже поменять работу и найти более высокооплачиваемую работу или работать на нескольких работах, чтобы погашать возросшие расходы.
В то же время 21% респондентов выбирает внедрение энергоэффективности дома или квартиры как решение для сокращения ежемесячных расходов в долгосрочной перспективе.
Каждый пятый респондент отметил, что уже в процессе или уже выбирает внедрение дополнительных решений по энергоэффективности жилья. И это не обязательно, если мы берем частный дом, солнечные панели или изменения, или установка новой отопительной системы. Это могут быть и жители квартир, которые меняют там лампочки или уделили внимание теплоизоляции тех же окон. Могут быть разные подходы к этому вопросу. Та же бытовая техника. Более внимания уделяем энергоэффективным.
Совет от эксперта следующий. Обсуждайте свой семейный бюджет со всеми членами семьи. Планируйте покупки, чтобы лишний раз не посещать магазины. Задумайтесь об энергоэффективности дома или квартиры. Также нужно очень хорошо подумать перед тем, как брать кредит или лизинг. По оценкам специалистов, режим экономии во многих домохозяйствах можно будет ослабить не ранее весны и лета, когда постепенно будут снижаться платежи за отопление. Людмила Пилип, Домская площадь.
Спасибо, мои коллеги, Людмиле Филипповне. А сейчас уступаем место в нашем эфире моему коллеге Роману Антоновичу. У нас ежеутренний обзор спортивных событий. Рома, физкульт, привет.
Привет, привет. Есть такой замечательный кубок в баскетбольной жизни Латвии, называется он Ужевский. Вот, и там играют очень хорошие команды, там они показывают очень классный баскетбол, и я думаю, что Ужевов нельзя пропускать вообще из поля зрения своей спортивной повестки дня. Накануне состоялся первый полуфинальный матч, в котором играли Лепая и Валмира. Лепая выиграл со счетом 77-69, но любишь выигрывать, люби и к хирургу ходить. Вот такая примета, мне кажется, будет и у лепойской команды, потому что, ну, приходится так как-то шутить, да и сами баскетболисты тоже шутят, потому что 3 минуты сыграли, как травму получает Карлос Силинш, один из ведущих игроков курзумской команды и одна из надежд вообще в целом латвийского баскетбола. Вот, он получает травму и перемещается в лазарет, где уже у Липайча находятся Карлис Жунта и Робертс Фрейманис. Вот, уже минус 3 игрока в целом, да, активных у Лепы. Ну, хорошо, Лепая там продавливала Валмеру, и все у них получалось. Валмерчане пытались догнать соперников, но в итоге им это не удалось. Вот, но очень неприятная ситуация была в последней четверти матча, потому что защитник липайчан Кристиан Шульц в какой-то момент во время прыжка потерял ориентацию, где он находится, и очень неудачно упал на руку, и произошел перелом, причем такой, что видно сразу, да, что с рукой что-то очень плохо. Вот, и сам Кристиан, конечно, покинул площадку, помощь медиков для этого не понадобилась, и боли он как бы сначала не чувствовал, но наверняка это шоковое состояние, уже дальше, когда он попал в руки врачей, он оценил всю прелесть вот этого неудачного падения. Так что у липайчан очень неприятные такие новости из медицинского стана, и через неделю будет ответная игра, и будет достаточно сложно команде без, ну, считайте, уже без 4 ключевых игроков как-то бороться за выход в финал. А сегодня, кстати, состоится еще одна игра. Вентспилс против ВЭФ будут играть. Но это вообще топовый матч, это классика латвийского баскетбола. Так что в 19 часов, если есть возможность, нужно идти смотреть воочию. Ну, а если нет, то по телевидению на нашем спортивном канале «Спортэссенс» вроде будут показывать. Вот, тем временем я продолжу баскетбольной темой. Лига чемпионов ФИБА проходит, и выступающий за финские АЭК наш игрок Яни Стрелникс накануне берет и набирает аж целых 17 очков по ходу игры, и его команда выигрывает у стамбульского Галатасарая. А какой бы это вид спорта ни был, но противостояние греческих и турецких команд или спортсменов – это всегда, ну, дополнительная какая-то энергетическая, огненная и еще ценность придается вот любому противостоянию. Но несмотря на взрывоопасные трибуны, я в кавычках это сказал, афинский АЭК одержал победу 81-71, и Яни Стрелникс просто феерил, и то, что он оказался одним из самых результативных игроков греческой команды, а в Греции очень баскетбол любят, и оказаться впереди по показателям результативности. Это говорит о классе спортсмена и о том, насколько он все-таки пришелся ко двору, в данном случае, греческого клуба. Так что Стрелникс молодец, за него порадуемся. Вот чтобы примерно такая же статистика была и за сборную Латвии, которая, кстати, скоро снова возобновит свои выступления. Ну и пару слов о других рекордах, потому что открытый чемпионат Австралии, Australian Open, который по теннису недавно завершился, Новак Джокович, я напомню, там стал победителем у мужчин, Ярина Соболенко у женщин. Так вот, этот турнир побил рекорд по посещаемости среди всех турниров Большого Шлема. А ведь Australian Open когда-то начинался, ну, как турнир там третьего-второго ранга. Но организаторы со временем очень много прикладывали усилий и в итоге добились того, что по посещаемости они обошли Ролан Гаррос, Уимблдон, я уже не говорю про USA Open. В общем, если учитывать еще и квалификационные матчи, то в целом на трибунах в Мельбурне присутствовали 902 тысячи зрителей. После ковидных ограничений, которые были еще в прошлом сезоне, это какая-то совершенно невероятнейшая цифра. И вот для сравнения, в минувшем сезоне Уимблдон 515 тысяч посетили, Ролан Гаррос 613 тысяч. То есть конкурентам по турнирам придется хорошенько приложить усилия, чтобы догнать Australian Open. Вот. Ну и учитывая то, что не играли на австралийском мейджоре еще такие люди, как Карлос Алькарас, один из ведущих испанских теннисистов, Наоми Осака, номер один в женской сетке, и Ник Кириос, сам хозяин австралийских кортов, вот даже несмотря на это, рекорд посещаемости был побит. Ну и несколько таких забавных новостей. Кто в доме у Месси главный, как ты думаешь, Настя?
Ну, я хочу надеяться, что я, конечно, не знаю наверняка, но надеюсь, его прекрасная супруга по имени Антонелла.
Да, дело в том, что щедрый Лео всегда все раздает. Вот он отдал там свою кофту с тысячного матча австралийцу подарил, да, с других игр уходит практически в одних трусах, все вот фанаты просят, и он эти артефакты свои раздает. А вот на финале чемпионата мира, да, Месси запретила ему обменивать экипировку, и кроссовки она у него сама отобрала, бутсы, да, и ходила в них, когда Месси босиком праздновал победу на чемпионате мира. Вот точно, действительно, сразу видно, кто в доме хозяин. Самый старый футболист планеты – это австралиец Дэвид Марш. Не поверите, но он официально играет в футбол, и ему 80 лет. Так что возраст большому футболу не помеха, а любовь к клубу не продается. Томми Агоста, таксист из Турина, он настолько обожает Ювентус и не раз подвозил звезд клуба и всегда просил оставить свой автограф. Где? А прямо на машине. У него белое такси. И вот там Роналду, Буффон, Канавара, Недвид. В общем, все легенды, которые к нему в машину садились, все ставили автограф. Недавно таксисту предложили машину продать за 100 тысяч. Он что сделал? Естественно, отказался.
Да, что-то есть 100 тысяч автографов всех лучших спортсменов мира и 100 тысяч каких-то. Ну что ж, Ром, спасибо тебе большое, да, за позитивные эмоции. Зарядил нас с утра Роман Антонович с обзором спортивных событий. Как всегда, бодро, весело. 8:27, Домская площадь. Еще чуть более получаса в прямом эфире на Латвийском радио 4.
Кому принадлежит человек? Интересный вопрос, правда? Насколько много божественного в человеке и как это проявляется? В чем смысл познания в принципе? Почему так трудно познать другого человека и как познать себя во всей полноте? Итак, можно ли познать самого себя и зачем это надо? Об этом сегодня в «Беседах о главном» в 14:10.
Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Говорит Рика.
На волнах Латвийского радио 4.
Информационно-музыкальная программа «Домская площадь».
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
О главном стране в мире. Слушайте, задавайте вопросы.
На нашем официальном сайте lr4.lv очень удобно написать комментарии в студию.
Утро начинается здесь. Латвийское радио 4. Домская площадь.
Домская площадь продолжает свою работу в прямом эфире на волнах Латвийского радио 4. 8.36. У нас время утренних гостей. Друзья, слышали вы когда-нибудь о проекте Mazeit Specs? А он, в свою очередь, проходит в нашей стране уже четвертый раз и, знаете, является очень хорошим подспорьем для заполнения учительских вакансий в школах Латвии и, кроме того, подготовки преподавателей самых разных предметов. И именно сегодня как раз начинается новый набор новых учителей на этот проект. А у нас сегодня в гостях Рута Захарова, руководитель Mazeit Specs, пришла к нам в гости для того, чтобы рассказать обо всем нам подробно. Здравствуйте, доброе утро, Рута.
Доброе утро.
Ну что ж, вот я, так сказать, коротко, в общих словах, с надеждой на то, что практически все знают, что такое Mazeit Specs, но, тем не менее, попрошу вас, может быть, очень коротко о том, что это такое, кого ждут в учителя.
Это проект молодых учителей. Как вы уже говорили, это будет четвертый год, когда мы набираем разных профессионалов и даем возможность стать учителями в школах Латвии. И мы очень рады, что за эти прошлые три года уже больше, чем 220 учителей с помощью нашего проекта начали работу в школах. Они делают это успешно. И это, наверное, очень хорошая такая реклама для тех, кто еще думает, стать учителем или нет. И в этом году, сегодня, мы начинаем принимать заявки на участие в проекте всех, кто уже получили высшее образование в разных...
В любой сфере.
В любой сфере, да. И решили, что профессия учителя может бы их интересовать.
Как долго длится обучение?
Обучение длится 2 года. Во время первого года это студии в университете. И после первого года получает квалификацию учитель.
Практика тоже входит в эти
два
года?
Да, конечно. Это все вместе с практикой. Сейчас мы отбираем кандидатов. Летом они уже начинают учиться. И в сентябре они начинают работать в школе.
Так быстро?
Учеба продолжается.
Сразу практически бросаете их в воду.
Нет, не бросаем. Затем эти учения летом, 2 интенсивных недель, когда можно научиться самое важное, что нужно.
За 2 недели?
Потому что это педагогика, психология немножко.
Но так очень интенсивно.
Очень интенсивно. И потом с сентября наши участники учатся каждую пятницу. Они учатся и работают в школе. Это не только 2 недели, это 2 года каждая пятница, когда они учатся разных знаний и работают в школе. Почему это важно, что они научатся в 1 неделе, они уже могут попробовать и использовать в школе следующей, и опять что-то еще научиться и работать с детьми.
Подождите, что вот правда прям в класс, прям вот так вот зайти и перед всем классом после 2 недель подготовки начать вести урок или все-таки на первых порах быть помощником учителя, может быть, поприсутствовать на уроках? Или вот сразу по-серьезному?
Нет, сразу по-серьезному, но здесь очень важно, что у них есть люди, которые помогают. В школе есть
менторы,
уже коллеги, которые подольше работали учителями, они общаются, консультируются каждую неделю, иногда каждый день. У них есть в университете профессоры, с которыми они консультируются и которые учат их. И у них есть еще и руководитель профессиональной группы, где они вместе встречаются.
То есть одного никто, человек не бросает, всегда за ним присматривают, и в случае чего кинут спасательный круг, что в школе, мне кажется, бывает и действительно необходимо. Но вот все-таки, наверное, такой вот один из главных вопросов, а что побуждает людей сегодня, в нынешнее время, в нынешней ситуации, когда так много говорят о низком престиже профессии, когда профсоюз, мы знаем, всяческими способами, в том числе и достаточно радикальными угрозами забастовок, борется за повышение зарплат. Мы знаем, сколько проблем сейчас в этой области, и что все-таки заставляет людей, уже реализованных в каких-то других сферах, уже имеющих каких-то профессиональный опыт, поменять род деятельности и прийти работать с учителем в школу?
Ну, мотивиров это по-разному. Есть люди, которые с детства мечтали стать учителями, и сейчас они, когда получили другое образование и поработали в своей сфере, они поняли, что с радостью бы работали с детьми в школе, они меняют свою жизнь, свою профессию, квалификации. Есть очень разная мотивация менять профессию. В конце прошлого года мы у нас был опрос общества, и результаты нас порадовали, потому что общество думает, что учитель очень нужная профессия, и что учителя у них большое влияние на развитие личности учащихся, и они очень важны в жизни общества, и я думаю, что это самое главное, что мотивирует людей стать учителями, и самое главное, одно из самых главных пунктов, что это работа на будущее. На будущее детей, на будущее общества, и мы можем это как-то оставить какое-то влияние позитивное.
Вот очень интересный момент, который вы отметили: за 4 года реализации программы 220 человек через нее прошли, соответственно, стали учителем, и как я понимаю, тоже вот с ваших слов, так и остались в профессии. Никто из них за эти 4 года не ушел. Так ли это?
Очень мало наших студентов ушли.
Ну, какой-то небольшой процент.
Очень небольшой процент. Осенью мы провели опрос тех, кто закончили программу и получили квалификацию учителя. Наши данные, что примерно 5% больше не работает в школе. И мы считаем, что это очень хорошо. Большинство работает в школе как на основном месте работы. Несколько людей решили остаться на полставку в школе и делать еще что-то дальше. Но я хочу сказать, что в первом году, когда человек становится
учителем.
Невозможно делать работу учителя и совмещать это с чем-то другим.
Это важно.
Потому что это, как вы сказали, сразу работа в школе, все уроки, подготовка в классе ежедневно. И все остальное, учеба в университете, это требует очень много времени, но потом, когда основные знания уже есть и практика есть, тогда после 2-3 лет можно уже думать о совмещении.
после 2-3 лет можно думать о совмещении. А что вот в эти 2-3 года, как оплачивается эта работа? Вот с учетом того, что человек учится сам для того, чтобы стать учителем, он учит уже детей в школе. Какое вознаграждение он за это получает? Вот можно ли прожить, так сказать, не имея дополнительного заработка и участвовать в проекте «Маца It Specs»?
Я думаю, что можно.
Или к этому нужно финансово начать готовиться заранее?
Это по-разному. Как мы все разные, у нас разные нужды.
Это понятно, да.
Но с того момента, когда учитель начинает работать в школе, он получает зарплату за свою работу.
То есть такую же, как и все другие
учителя. Все остальные другие учителя. И наши студенты получают стипендии ежемесячно. И я думаю, что это вместе
складывается вместе, да, и да. Получается, в общем, та сумма, которая получается не меньше, чем другие учителя получают,
не меньше,
плюс
не
стипендия.
Да. Я думаю, что это получается примерно то же самое.
Ну, наверное, нет смысла спрашивать, сколько в месяц может получить участник программы Maths It Specs, ну, или в среднем, может быть, вы можете назвать. Я понимаю, что это зависит от количества часов работы в школе, но, тем не менее, на какую сумму хотя бы можно рассчитывать?
Ну, я не буду так сумму пробовать гадать, но наши участники работают примерно 15 до 20 часов в школе. Это полставка и больше.
Плюс стипендия.
И плюс стипендия.
Ну вот я понимаю, что заявки принимаются на самого разного рода специализации, учительские специализации. Практически по всем предметам идет набор, как вы уже отметили. А что нужно сделать для того, чтобы подать заявку? Ведь прием начинается уже сегодня, и, может быть, те, кто нас слушает, уже заинтересовался, что нужно об этом знать.
Чтобы подать заявку, надо впервые решить, что человек хочет стать учителем. Да. Потом надо найти свой диплом высшего образования, потому что нам надо просмотреть, какие курсы он изучал, и потому что от этого зависит предмет, которого можно преподавать в школе, и заполнить анкету. Это все.
А бывает, что люди приходят из каких-то вот сфер, которые, ну, радикально просто, ну, вот кардинально отличаются от того, что они потом в будущем выбирают? Я имею в виду именно учительскую специализацию. Или, как правило, это такие очень смежные какие-то схожие профессии?
В большинстве это схожие. Что-то они в большинстве выбирают предмет в школе, то, что они знают, потому что во время проекта мы не можем научить все знания предмета. У нас учеба на специализацию педагога, потому очень важно, что кандидат чувствует себя хорошо в сфере, которую он выбирает. Знания у него достаточно.
Вот так, друзья. Если сегодня у вас есть какая-то профессия, вы по каким-то причинам думаете, а не бросить ли все и не сменить ли мне кардинально сферу деятельности, но при этом использовать как-то приобретенные навыки. И, может быть, вы с детства мечтали стать учителем, но вот, может быть, долго учиться, поступить в университет, то этого не планируете, то, друзья, помните, Maths It Specs, так называется проект, который 4-й год уже проходит в нашей стране, он набирает будущих учителей, обучает, и вот, как рассказала нам его руководитель Рута Захарова, буквально уже через 2 недели интенсивного летнего обучения, практически лагеря, сразу отправляет в класс к ученикам. Спасибо вам большое, Рута. Ну что ж, прием заявок начался. Спасибо.
Спасибо.
8:51. Программа продолжается. Впереди у нас научный блок с Константином Ранксом. Наш ведущий научного блога присоединяется к нашему эфиру. Доброе утро, Константин. Ну что ж, озвучу тему. Да, доброе утро. Здравствуйте.
Да, доброе утро всем.
Давайте я озвучу тему, на которую мы решили с вами сегодня пообщаться. Итак, смотрите, родители регулярно слышат предупреждения специалистов о вреде раннего знакомства их детей со смартфонами и планшетами. И для многих это самый легкий способ, безусловно, занять ребенка и таким образом освободить свое какое-то время. И ученые из Сингапура на этот раз нашли новые причины таких ограничений. Почему не стоит увлекаться все-таки и давать ребенку в руки телефон или планшет для игр. А проблема оказывается в том, что для движущихся двухмерные, то есть плоские картинки, неестественны для нашего мозга. И вот вопрос нашему ученому Константину Рангсу. Почему?
Ну, начнем с того, что вся история человека, а это десятки миллионов лет нашего развития, да, и вплоть до того времени, когда у нас был общий предок с кошками и другими млекопитающими, заключалась в том, что мы должны были определять расстояние очень четко и объем объектов. У нас не случайно бинокулярное зрение. Это принципиально важно для нашего выживания было всю историю.
То есть два глаза нам даны не для красоты и симметрии, а у них есть определенные функции. Поэтому мы двуглазые.
Поэтому мы двуглазые, и мало того, посмотрите на наших родственников кошек. У них тоже глаза посажены рядом через переносицу, потому что им тоже нужно очень четко определить дистанцию. Наши предки в свое время развивали это для того, чтобы спасаться от вот этих фоссов, предков кошек. Мы должны были определить расстояние до атакующего нас хищника или расстояние до ближайшей ветки, на которую нужно было перепрыгнуть. То есть это принципиально важно для развития нашего мозга. Так вот, когда ребенок видит на плоской поверхности движущиеся, что очень важно, движущиеся фигурки, вот это, что называется, сбивает головной мозг. Он плохо и неправильно учится. И сингапурские ученые Сингапурского университета, изучая энцефалограмму детей, выяснили, что действительно злоупотребление вот этими смартфонами и планшетами в возрасте до 2 лет очень здорово потом просаживает успеваемость, когда дети начинают учиться в школе.
Телевизор туда тоже ведь можно отнести, правильно? Плоский экран, движущиеся предметы.
Тут очень важный момент. Телевизор, если он находится далеко от ребенка, то в этом случае ребенок подсознательно, это все на подсознательном уровне, он видит глубину пространства. Вот комната, вот телевизор, вот ваза рядом с телевизором. Когда мы книжки им даем, детям, то они видят нарисованное на плоскости, но это нарисованное не движется. Вот это очень тоже важный момент. Поэтому книжки, кубики, игры в реале, то есть когда мы видим трехмерные объекты пространства, а вот с планшетами и смартфонами надо быть весьма-весьма осторожными.
Предлагаю, Константин, немножко нам с вами похулиганить и пофантазировать. Если мы говорим о том, что процессом эволюции было предусмотрено иметь нам, людям, два глаза с конкретными целями для того, чтобы распознавать движущиеся, но трехмерные при этом предметы, и поэтому мы заслужили два глаза, то вот что бы было, если бы мы, не знаю, вот по какой-то задумке природы должны были бы смотреть на плоские предметы, вот эти вот 2D движущиеся, то у нас сколько было бы глаз? Как бы мы выглядели?
Одного было бы достаточно вполне, а-ля циклоп. Все были чудо-одноглазые. Ага. Все было бы гораздо проще. Может быть, второй глаз, какой он должен был находиться на затылке, я не знаю. Но для того, чтобы смотреть вперед, и одного глаза было достаточно. Природа крайне экономна. Лишнее совершенно не нужно отбрасывать. Это же потери энергии. А вот два глаза оказались действительно крайне полезная штука, и надо сказать, что благодаря этому мы и процветаем.
Ну что ж, голова не только для того, чтобы шапку носить, а два глаза нам тоже не только для красоты и симметрии. И, стало быть, вот отвадить ребенка от длительного сидения в планшетах, телефонах и сказать «не сиди так долго в телефоне, в циклопа превратишься», не будет такой уж просто-таки безосновательной пугалкой. Да, друзья, да, спасибо большое. Константин Рангс, ведущий нашего научного блога, только что в эфире программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4, которая, между тем, уже подходит к своему завершению. 8:57, пора заканчивать. Но прежде чем попрощаться, друзья, позвольте проанонсировать и другие программы, которые выйдут в течение сегодняшнего дня на наших радиоволнах. Как всегда, след за нами в 9 часов и 5 минут, сразу после новостей «Простыми словами». Сегодня Юлия Петрик со своими гостями, а именно маркетологом и доцентом Латвийского университета Ольгой Казакой, будут говорить о том, что дорого – это не значит на века, а срок жизни современной техники, одежды, технологий ровно по гарантии – это уловка производителей. В 10 часов 5 минут школа родителей, в 12:10 открытый разговор с Ольгой Князевой, и сегодня речь пойдет о Риге предпринимательской. Вместе с гостями Ольга будет обсуждать эту тему. Ну, а вслед за открытым разговором в 14 часов и 10 минут беседы о главном вместе с Людмилой Вавинской. Вопрос, который обсуждает Людмила сегодня со своими гостями. Можно ли познать самого себя и зачем это надо? Ну что ж, 8:59, самое время мне с вами попрощаться. Друзья, эти два часа в прямом эфире с вами провела Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом ассистировала Уна Гулбе, продюсер программы Наталья Пориете, музыкальный редактор Наталья Качкарева, режиссер трансляции Даниэль Йоффе, ну и, конечно, все наши журналисты Латвийского радио 4, которые приготовили для нас с вами свои сюжеты. Напоминаю вам, что материалы программы, наши интервью можно посмотреть в удобное для вас время на нашем YouTube-канале. Канале Латвийского радио 4. Как говорится, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну что, всего доброго, хорошего дня, отличного настроения. Будьте здоровы!